На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.07, программа «Послужной список» начинается. Видеотрансляция на сайте эхо.мск.ру уже идет. Все могут, заинтересованные, полюбоваться на Яну, вернувшуюся из отпуска. Это Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд».
Здравствуйте, очень соскучилась.
Да, мы тоже соскучились. И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Напоминаю, для тех, кто, может быть, никогда с этим не сталкивался, с этой нашей традиционной рубрикой, с нашей программой, что мы по алфавиту просто вот по буквам перебираем разные профессии. Сейчас мы находимся на букве «П». И на букву «П» есть такая знаменитая, популярная, даже среди малолетних детей, легендарная, очень древняя и, я считаю,
очень почетная
профессия – пожарный. Про пожарников нам Гелеровский объяснял, что это те люди, которые выдают себя за погорельцев и просят милостыню под этим самым соусом, что, дескать, все сгорело. Мнения расходятся, насколько это исторически верно, прав Гелеровский или нет.
Но то, что не совсем грамотно, это точно.
Ну, скажем так, в быту пожарниками иногда называют пожарных. Но вот так вот по-хорошему, официально и уважительно все-таки следует говорить пожарный. А уж называть их огнеборцами, я считаю, это просто вот отдельное такое, отдельное удовольствие. Потому что на самом деле огнеборцы, они, конечно же, и есть. Мы, естественно...
Тот же Гелеровский, кстати, говорит, что да, каждый раз как на войне.
Да, да, это было всегда. Мы, естественно, понимаем, что история этой профессии, она просто теряется, наверное, в каких-то, в такой глубине веков.
Но есть зафиксированная дата. 30 апреля 1649 года. 1649 года.
Ну, это ты имеешь в виду в нашей стране?
Да, это я имею в виду в России.
Подожди пока, секундочку. Мы сейчас заголовок напечатаем, и сразу все случится.
Давайте же.
Фокус труда.
Теперь можешь фокус решить.
Да, готовили. Так вот, в этом году, 30 апреля, в период царствования Алексея Михайловича.
Тишайшего.
Сам же Алексей Михайлович и узаконил и наделил конкретными обязанностями профессиональную пожарную охрану. Несмотря на то, что была бочка с водой и повозка в инструментах у пожарных, тем не менее, они вот стали каким-то обособленным подразделением и четко заточенным под обязанности.
Ну, я просто, когда говорила о глубине веков, я думала о том, что как только люди, во-первых, огонь обнаружили, во-вторых, стали строить какие-то более или менее такие постоянные, да и непостоянные тоже, я думаю, что у кочевников тоже случались пожары, какие-то поселения, то, естественно, возникла проблема пожаров, а, соответственно, борьбы с ними. И, наверное, появились какие-то способы, наверное, появились какие-то общие правила, может быть. И, кстати, на сайте пожарных, которые существуют, несколько сайтов, в том числе Fireman.ru, по-моему, так он называется. Ну, вообще, если... Да, Fireman.ru. Пишут о том, что основные правила и инструкции, которые вот существуют, ну, так, в целом, да, на данный момент, это все кровью написано.
Еще бы.
Это все жизни людей, и поэтому... Как бы забавно иногда не выглядели вот эти все схемки на углу, там ответственность за пожарную безопасность ТОВ такой-то. Это, тем не менее, все неспроста.
И ответственность ого-го какая. Ну, а на самом деле пожарный занимается тушением пожаров, спасением и эвакуацией людей, а также предотвращением подобных случаев. И это, конечно, в приоритете. Лучше предупредить, чем
тушить. Это как с гриппом, та же проблема.
Также интересно, что, по мнению россиян, очень многие исследовательские, значит, компании предоставляют информацию, самыми опасными считаются профессии пожарного спасателя и милиционера, а самыми романтичными – пожарного, моряка и летчика.
Так же опасно, как милиционер, но так же романтично, как летчик.
Так что сегодня у нас страшно опасная и жутко романтичная.
Она действительно романтическая профессия.
Пожарного.
И так получилось, что не так много вот этих вот романтиков прислало нам свои анкеты. И я поговорила... Ну, я просто вот с одним заговорила, и мне уже... Я поняла,
но
что мне больше уже ничего... Мне больше уже ничего не нужно. Я дозвонилась до человека, который в данный момент инспектор по пожарному надзору, но, собственно, пожарным, вот тем самым человеком, который выезжает на пожары, он отслужил достаточно долго. У него общий стаж 10 лет, ему всего 28, он рано начал. И зовут его Эрик Халимов, которому я просто вот огромную благодарность, во-первых, за то, что он делает, а во-вторых, вот за то, как он любезно отвечал на все мои идиотские абсолютно вопросы. Большое ему спасибо, потому что многое вообще открылось как-то с новой стороны. О том, как пришел Эрик в эту в эту профессию, как это все получилось, мы сейчас обязательно поговорим. Мы только забыли вам напомнить, кроме видеотрансляции, естественно, у нас есть СМС +7 985 970 45 45.
И спасибо всей Казани, которая поздравляет
нас. Вся Казань нас уже поздравила с наступающим праздником.
Спасибо.
Мы Казани тоже шлем привет. Всех остальных тоже призываем присоединиться к нашему разговору. Если хотите, то и к видеотрансляции на сайте. А сейчас мы переходим к очередной рубрике.
Трудовая книжка.
Итак, вот трудовая книжка как раз вот моего собеседника сегодняшнего, Эрика Халимова, который, как я вам уже говорила, в данный момент инспектор по пожарному надзору, но вот эти как бы две профессии, они все-таки мы как бы и об этом,
конечно,
и об этом тоже говорим. Потому что часто, кстати говоря, пожарниками называют, когда вот проверяют там какую-нибудь компанию и говорят,
инспекторов,
что вот, да, приходили пожарники, запретили нам то-то и то-то. Или там место для курения там перенести, или ведро поставить, или там песку насыпать, или еще что-нибудь. Вот это такие условные пожарники, как в бытовом смысле. Это, кстати говоря, называется инспектор по пожарному надзору, чтобы вы знали. Есть еще масса специалистов. Есть инженеры, есть еще там всякие другие вещи.
Есть пожарный дознаватель, есть специалист.
Дознаватель — это вообще страшно.
Да.
Пожарный дознаватель как-то звучит угрожающе.
Ну, это очень серьезно.
Потому что криминал в этих историях тоже встречается. И вот Эрик Халимов рассказывает нам, как он, собственно, начинал и чем он занимался.
Это совершенно разные специальности. Я просто работал и тем, и тем. То есть я владею вопросом тому и потому. Сначала я был пожарным, потом стал инспектором пожарного надзора. А вообще пожарную охрану? Да как-то так получилось, я даже не знаю, как сказать. Может быть, юношеская романтика. Я поступил в пожарную охрану в 18 лет, когда мне исполнилось. Вот захотелось чего-то такого и пошел. Я не учился вообще, можно сказать, по пожарному нигде. Я закончил техникум, как бы образование позволяло мне пойти пожарным. Я пошел пожарным работать, да, так. В тот момент, когда я шел, устраивался на работу, она освобождала службу в армии, сейчас нет. Ну, если, так сказать, долг армии отдается 2 года, то я вот уже 10 лет отдаю. Долг родине, точнее. Если только можно так выразиться. Первый раз я выехал на пожар, это было в учебном центре. Когда приходишь устраиваться в пожарную охрану, сначала не допускают ни до пожаров, ни до чего, естественно. Сначала проходишь кое-какое обучение. В учебном центре есть такая учебная пожарная часть, когда люди, которые устраиваются в пожарную охрану, они не могут работать ни в противогазах, не могут работать непосредственно в контакте с огнем. Их привлекают для работы там завалами. Сначала обучают там приемами, физическая подготовка. Вот. А потом юные, так сказать, пожарные, они заступают в караул в качестве, там, даже не знаю, как это назвать.
Помощники, да?
Да. Вот только после этого они имеют право уже выезжать на пожары, как бы, и участвовать непосредственно в тушении пожаров.
Ну вот основные термины, основные понятия мы вроде бы для себя так определили. Ну, и об обучении, если можно, чуть поподробнее, что на данный момент у нас существует. Я просто напомню, что вот за эти 10 лет много чего менялось, потому что в структуру МЧС была переведена пожарная охрана, какие-то там внутренние подразделения там поменялась ситуация, много там всяких и неприятностей, и приятностей с этим связанных, каких-то возмущений народных и так далее. Кому интересно, кстати говоря, могут ознакомиться с форумами пожарных.
Их, кстати, довольно много.
Их довольно много, да.
Я
и там действительно многое откроется вообще в жизни.
Вот ремарочку одну хочется сказать, что, в принципе, идут учиться и работать в пожарные службы как раз такая профессия, которой не научишься ради корочки или вот...
Просто пересидеть.
Да? Обычно пожарными мечтают стать с детства, либо вот уже в юности, да, хотят какую-то вот серьезную, полезную, мужественную работу. И здесь, конечно, ничего не сделаешь просто так, чтобы было. Согласно статистике, конкурс среди абитуриентов сейчас в вузах противопожарной службы МЧС составляет 4 человека на место, что для
популярно.
Среднего показателя это довольно-таки серьезно. И такой интерес к профессии со стороны молодежи вполне можно объяснить тем, что все-таки это почетно и престижно.
Ну, я здесь маленькую ремарочку сделаю. Когда Эрик говорил о долге родине, дело в том, что в определенное время служба в пожарной охране давала освобождение от службы в армии.
Да.
Говорят, что сейчас это не так. Возможно, есть какие-то там нюансы свои.
Но, тем не менее, что касается требований, на обучение принимаются граждане России не моложе 17 и не старше 25 лет, имеющие либо полное среднее образование, либо среднее профессиональное. Для того, чтобы получить направление, вы не можете прийти просто так в вуз или в учебное заведение МЧС. Вы должны сначала прийти в подразделение пожарной службы, как правило, это вот какая-то пожарная часть, которая может быть ближе к дому или ближе к месту учебы.
Или ближе к сердцу. сердцу.
Да. Вам придется сначала пройти серьезный медицинский осмотр, потому что требования по здоровью очень высокие.
Тут даже можно не объяснять, с чем связано.
И, выяснив вашу годность к службе, вас направят в учебный центр, где вы 4,5 месяца будете изучать разные дисциплины, в том числе пожарную и аварийную технику, боевую строевую подготовку, пожарную практику, спасательные работы, основы оказания первой доврачебной помощи и так далее. Окончив учебу, как вот нам уже сказал Эрик, вы получите свидетельство, которое дает право на работу в пожарной части, но пока не сразу непосредственно
тушить вам
огнеборцем.
Никто пока не даст, да.
Да. Также, в принципе, обучение можно дальше не продолжать, если нет каких-то сильных карьерных устремлений. Если есть, то следующая ступень – это ВУЗ.
Но ВУЗ уже выпускает инженеров пожарной безопасности?
Да, инженеров противопожарной безопасности, либо техников противопожарной безопасности. Вот. Есть несколько всего учебных заведений. Одно из них – Академия государственной противопожарной службы МЧС в Москве. Есть в Санкт-Петербурге и в Воронеже, Воронежское пожарное техническое училище. Да.
Я обнаружила в энциклопедиях всевозможных общедоступных, что существует и частная пожарная охрана, но частная пожарная охрана – это работа по договору с каким-то конкретным объектом, и это не тушение пожара, угу. Это обеспечение противопожарной безопасности. В тушении пожара принимают не по договору, а на общих основаниях. Там как бы понятно, уже ни до чего. Мы все с вами видели кино.
Да.
Мы все видели кино. Мы наверняка, даже вы, вот, кстати говоря, если у вас был такой опыт, наверняка вспомните, примем звонки, надеемся, во второй половине этого эфира. Расскажите, как вы встречались с пожарами, потому что вот у меня есть такая история. У меня вот была, вот у меня в подъезде был пожар.
Да.
Я видела настоящих живых пожарных, которые приезжали, как быстро они приезжали. И так далее. Как они выглядят, у них определенная форма, естественно, и вот противогазы, о которых Эрик говорил. Наверняка видели иностранное кино. И особенно упоительно это как спускаются по этому, извините меня, шесту.
По шесту, тут
да,
по-другому не скажешь.
Вот. Это называется пожарный лифт.
Угу.
Вот лифт? Если кто не знает, да, это пожарный лифт. Но лифт, который только вниз работает, вынимается,
это
а не по лестнице,
лифт,
а спускается, да, это очень быстрый лифт. И вот как все происходит поэтапно. Первая часть этого балета нам рассказывает вот специалист, с которым мы сегодня связались, Эрик Халимов.
Пожарную часть, как бы, ну, пожар не всегда тушит пожар. Случаются такие моменты у пожарного, когда пожаров нету. Пожарный может заниматься самоподготовкой в пожарной части, когда пожаров нету, физической подготовкой, там, уборка территории, там что-то полезное для части. А в случае, когда происходит пожар где-то, диспетчер дает сигнал тревоги, все бегут, одеваются, одевают пожарное обмундирование и садятся в машину выезжать на пожар. Вот примерно так это происходит. А если спальное помещение для отдыха пожарных находится на втором этаже пожарной части, там, да, там находятся такие трубы, как бы пожарные лифты, вот и по ней спускаются, да, это есть на самом деле. По лестнице долго, во-первых, до лестницы нужно еще добежать и по ней спуститься, и с просонью как бы там не поломать себе чего-нибудь, потому что очень строго регламентировано время выезда, то есть в течение одной минуты пожарное подразделение должно выехать из пожарной части с момента поступления сигнала тревоги. Проходятся даже соревнования, поэтому есть как бы такой пожарно-прикладной спорт, и если я не ошибаюсь, по-моему, по Москве рекорд был 15 секунд. Вот одеться полностью в пожарную одежду, пожарное обмундирование, так называемое, можно, ну, за полминуты максимум одеться. То есть этому учат специально, этому тренируются.
Вот это среди прочих обучений, да, среди прочих дисциплин, которым обучают, mm-hmm. это скорость, и абсолютно там все нормировано, да?
Да, ты знаешь...
Сколько времени уходит на то, чтобы проснуться, сообразить, одеться, спуститься и быть уже в машине
вот
на своем месте.
У меня есть так вот некий тайминг.
Да.
Максимум за 20 секунд нужно облачиться в спецодежду, впрыгнуть в машину и быть уже в движении. И средняя точка прибытия, господи, среднее время до прибытия на точку 5 минут.
Ну, вот я, насколько помню, по своему опыту, конечно, не я первая вызвала пожарных, потому что горело внутри подъезда в лифтовой шахте, поэтому сразу несколько человек позвонило. Когда я позвонила, уже на пульте все уже узнавали наш адрес и говорят, да, уже все в пути. И у меня было ощущение, что они прибыли секунд через 35 приблизительно. То есть, как только я разинула рот, положила телефонную трубку, тут же мне позвонили в дверь и сказали, что давайте, принимайте участие в тушении пожара.
Вот интересно. мы думаем, что пожарные потушили пожар, в общем-то, поехали и дальше там, ждут вызова, да, или еще что-то.
Ну, да.
На самом деле остается пожарный дознаватель, который разбирает причины. А по приезду вся группа, которая выехала на тушение пожара, начинает разбор, соответственно, происшествия, как действовали, слажено, не слажено, были ли допущены какие-то ошибки, или наоборот сделали настолько успешно, удачно.
Что нарушалось на месте, где-то
да,
какие-то
а что
проблемы.
Касается свободного времени, потому что пожары, к счастью, случаются нечасто, помимо физических тренировок, составления
уборки
всяких
да, и так далее.
И так далее. Вот мне папа рассказывал, что в старину пожарные начищали свои вот эти блестящие каски.
Бляхи
да,
и каски.
И они
это, сверкали.
Да, они сверкали. И, соответственно, чем ярче сверкало...
Абрант-майор в литературе.
Ну, подожди, ты не понимаешь.
Пожарная каланча.
Да, но чем ярче сияла каска, это был показатель того, что пожаров не было давно. Потому что, соответственно, она блестит. Это значит, что ее каждый день в свободное время чистили.
Да. В очень многих городах исторической такой архитектурной ценностью являются пожарные каланчи, пожарные вот эти вот команды, постройки старинные, да. Иногда тоже в литературе встречается команда пожарной дружины, которая там в каких-то принимает участие в городских праздниках. Оркестр пожарный еще тоже есть такая отдельная история. Сейчас у нас, по-моему, оркестров пожарных нет. Ну вот уже Эрик нам рассказал о том, как происходит со стороны, собственно, пожарных, как происходит вся эта жизнь, как с нашей стороны все это происходит, как устроен пожар, собственно, да. Вот как это все вот мы позвонили по телефону, дальше что вот как с этим звонком, кто его принял и так далее. Вот несколько слов об этом.
По нормативным документам категории службы пожара присылают РТП. РТП – это руководитель тушения пожара. РТП может являться первое пожарное подразделение, руководитель первого пожарного подразделения, прибывшего на пожар. То есть приехала пожарная машина на пожар, руководитель вот этого расчета пожарного, он может объявить любой номер сложности, в зависимости от обстановки. Если вы сейчас возьмете с городского номера, наберете номер 01, вы попадете в так называемый ЦУКС, Центр управления силами. Это такая бригада диспетчеров, которые принимают звонки от населения по номеру 01. То есть вы звоните туда, говорите, что у вас происходит, где горит и так далее. Они уже непосредственно не вас перенаправляют на пожарную часть, а сами уже соединяются с пожарными частями и направляют на пожар. То есть это так происходит. Если брать, в пример, Москву, то есть такие объекты там повышенной опасности, так скажем. На эти объекты принято нормативными документами посылать там по номеру 2, например, там, ну, по определенному номеру сложности пожара. То есть, если на обычную квартиру поедет там 2, там 3 расчета пожарных, да, там, включая лестницу, то на какой-то завод уже поедет там штук 10 машин.
Вот так вы себе представили, да, что не случайно приедет то или иное количество машин, не случайно попадает ваш
быстро
звонок туда. Не случайно вам задают какие-то вопросы. Кстати говоря, это тоже очень важно, потому что меня что еще интересовало? Думаю, вот звонит на пульт человек в панике. Человек вот в припадке просто, потому что им очень страшно. Такое тоже возможно. И, наверное, еще диспетчеры, которые работают в пожарной, вот как раз вот в этом центре управления сил, они тоже должны задать точные вопросы, потому что очень важно понимать адрес, там какие-то особые сложности и так далее, чтобы бригада к вам приехала, команда, или как это называется, как это называлось, ну, в общем, ладно, наряд, который там, чтобы они приехали подготовленными заранее к тому, что происходит. Как устроен пожар, мы более-менее себе представляем. Опять же, вспоминайте ваши истории, потому что истории, связанные с пожарами, они бывают, конечно, очень печальные, но бывают и довольно занятные. Одну занятную историю мне рассказали. К сожалению, так получилось, что именно она записалась в крайне низком качестве. Я вам перескажу, но позже. Договорились? Хорошо. Не забывайте нам писать. +7 985 970 45 45. Телефонные звонки будем принимать после новостей. Видеотрансляция на сайте есть. Заходите, щелкните по указанию на программу «Послужной список». Напоминаю, что в послужном списке тема «Пожарный». И так вот получилось, что пока мы разговаривали с моим собеседником, я говорю, о чем вот нужно в первую очередь думать при этом, там, вот что опасно, что не опасно и так далее. О чем думает пожарный, там, вот как его проинструктировали, да, в процессе, собственно, работы. Ну вот Эрик ответил, по-моему, замечательно.
Правило, пожарный не думает вообще ни о чем, когда тушит пожар, когда происходит А если, допустим, видно даже, что люди просят о помощи, то это вообще сломя голову, он бежит, там, отключив все свои эмоции, там, все свои чувства, бежит, вот именно вот, и вот надо спасти. То есть он заходит в огонь. Вот представляете, что такое войти в огонь? Что когда много дыма, когда ты заходишь в такую среду, где нет, невозможно жить, ни одно живое не живет, там, в противогазе. То есть отключается все полностью. То есть понятие страха, можно сказать, оно есть, но оно настолько глубоко забито, что оно как бы не работает. Не знаю, насколько это смешно, вот у меня вот не получается разводить костер для шашлыка. Вот потушить потушу любой пожар, а вот развести огонь не получается, представляете? Пожар очень специфически пахнет, и я как бы уже могу по запаху определить, пожар это или просто костер какой-то горит.
Вот, между прочим, одно из свойств, профессионального пожарного, который
это по
запаху знает, что происходит. Вот идет человек по улице, и если он просто так идет, ну, чем-то горю какой-то потягивает, наверное, там что-то. А пожарный знает что-то, пожар или не пожар. Ну и вообще по... Да, у Высоцкого есть песня «Пожары», пишет нам Андрей. Пишет нам неизвестный автор с известным телефоном. В Москве в Сокольниках существовало здание пожарной охраны, построенное в 19 веке. Во многих городах, на самом деле, во Львове очень такое красивое здание, которое как бы повод для, для того, чтобы туда туристов пригласить. А еще есть пожарно-прикладной спорт. Константин пишет, не пожарный. Да, об этом упоминал наш собеседник. Есть спорт, потому что вот эта вот быстрота, скорость и так далее.
Но у них же очень много соревнований.
Между пожарными, да, профессиональными, да, да, проводятся конкурсы, и там, конечно, они могут блеснуть какими-то невероятными совершенно способностями. Вот нам пишут, что те, кто выпускники вуза пожаров сами не тушат, это уже инженеры. Но я думаю, что в инженера пожарного надзора, пожарной охраны не идут люди просто так вот от булды. Наверное, все-таки что-то в этой профессии, вот в самой пожарной, вот когда в детстве, кем ты хочешь быть? Космонавтом. Человек же не говорит, что он хочет стать каким-то бортинженером или еще кем-нибудь.
А это образ. Никто не мешает выпускнику вуза идти и работать пожарным.
То есть просто у тебя будет не просто пожарный будет
просто,
приезжать,
конечно,
а академик в пожарных науках. Ну, если можно, буквально вот один крошечный момент в продолжение того, что сказал Эрик, что ему не удается разводить костры, потому что просто вся душа восстает против этого. Еще несколько об условных рефлексах пожарного.
Конечно, у меня бывали случаи, когда после какого-нибудь тяжелого пожара утром сменяешься с караула, едешь домой в метро, ну, засыпаешь, потому что всю ночь не спал. Потом какой-то слышишь звук, очень похожий на сигнал тревоги, и прям вскакиваешь, и люди вокруг тебя там ошарашенно на тебя смотрят, не понимают, что ты вскочил-то. У меня уже такой рефлекс выработался. Сигнал тревоги, я это вскакиваю, как бы должен что-то сделать, а потом успокаиваюсь. Ну, конечно, это все складывается на повседневной жизни. Да, я же много лет отработал в тушении.
Вот так вот. Вот есть особенности.
Всегда наготове.
Есть особенности. У пожарных свои, естественно. Вот как мы спрашивали там про аптекарей, которые вот насколько четко они там тонко режут колбасу или там еще что-то. Вот у пожарных свои реакции. Я себе представляю, как тяжело пожарному купить будильник. Наверное, очень сложно. Нужно как-то вот
про
либо
костер,
радио настраивать.
Про костер очень,
как
конечно,
ему тяжело
интересно
разводить костер, да, или видеть, как кто-то разводит костер и делает это неправильно. А здесь мы должны прерваться на самом интересном месте. У нас есть еще немало интересных аспектов этой профессии. Мы говорим о пожарном в программе «Послужной список». Никуда не уходите. Скоро вернемся.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.35. Программа «Послужной список» при активном участии газеты «Труд» и обозревателя газеты «Труд» Яна Маргашева. Здравствуйте еще раз. И Ольги Журавлевой. Продолжает разговор о профессии пожарного. Большое спасибо всем, кто нам пишет, особенно профессиональных пожарных. Жаль, что вы нам заранее анкеты не прислали. Мы бы с вами такое тут закрутили.
Ну, может быть, звонки будут.
А где научиться пользоваться огнетушителем, пишет Сергей
Кстати,
Леонтьев.
На каждом огнетушителе есть инструкция, как им пользоваться.
Да, и, кстати говоря, опять же, если любопытно, но на всех пожарных сайтах, в том числе и Fireman и всех прочих, огнеборец, наберите огнеборец, найдете обязательно.
100%.
Там обязательно есть советы, что называется, не пожарным, а простым гражданам, в том числе, как техникой пользоваться там и так далее. Есть масса служб. Не поленитесь, если действительно вам это важно и интересно. Вот я, например, считаю, что я вот большой огнетушитель в панике могу и не открыть, чеку не сорву просто на нервах.
Не дай бог.
Да, ну я надеюсь, что не это самое. Не случится. А, Александр пишет так романтично. Номер плюс 7-985-970-45-45. А, видеотрансляция, опять же, у нас на сайте. Всегда нравилось наблюдать за работой пожарных, но в пожарное не пошел. Может, зря, пишет Александр из Пензы. Мы не знаем, Александр.
Но тут такое
Может
понятие
быть.
Нравится, не нравится. Я один раз наблюдала за работой пожарных в соседнем доме. Но там был жуткий пожар. Не знаю.
А вот Алексей пишет, что на сленге огнетушитель называют пожарник. Вот я только не поняла, кто кого как называет. То ли огнетушитель пожарником, то ли пожарник огнетушителем, я не поняла. Хотя вообще огнетушитель — слово красивое. Вот для человека это бы подошло, да? Ты кто? Я огнетушитель. Но сейчас как-то это меняется, да. Ну ладно, это мы отвлеклись.
У нас есть огнеборцы.
На самом деле, да, огнеборцы. Огнеборцы у нас работают всегда в бригаде. Вот мы говорили про пожарный расчет, да, вот про номера, про то, что это, в общем, достаточно, с одной стороны, военизированная структура силовая. Да?
Да.
На МЧС же силовая структура. Раньше это было вообще в подчинении МВД. И получается, что... Да, мы напомним, конечно, 01 у нас телефон при пожаре, если кто забыл. 112
при пожаре и остальных чрезвычайных ситуациях,
да.
Сейчас
вот
это
если,
общий телефон.
Если, да, если у вас что-то стряслось, позвоните, вас направят в нужное место. И примут вашу информацию обязательно к сведению. А пожарные приедут, как мы знаем, вот в течение ближайших 5 минут. Если, конечно, наши сограждане не упрутся на дороге и не будут таращиться,
да,
не пропуская пожарную машину, за что согражданам
отдельный совесть.
Да, отдельный привет. Потому что если вы видите, как выезжают 3 пожарных машины огромных под мигалками, и вы с умным видом продолжаете ехать, не уступая им дороге, вы не правы. Эти люди едут по делу, вот уж поверьте. А, значит, здесь возникает еще вопрос вот по поводу расчета. Меня очень интересовал вопрос, насколько эти люди сыграны, да? Ведь вот помнишь, мы говорили об инкассаторах, еще массе всяких профессий, когда очень важно, кто с тобой рядом, потому что пожарные рискуют собственной жизнью, но они еще и с товарищем рядом.
Ну, конечно.
Они друг другу должны как-то страховать.
И каждый выполняет свои функции.
Более того, я вот подумала, они еще и разговаривать-то толком не могут в определенных ситуациях. Они должны понимать друг друга по жесту, и лиц-то не видно. Там вообще все должно быть абсолютно на каких-то таких нюансах. И вот о коллективе и о том, как важна психологическая подготовка в работе пожарных, и вообще психологическая служба какая-то должна обязательно присутствовать. Об этом я говорила с нашим собеседником по имени Эрик Халимов, который любезно согласился дать мне интервью на эту тему.
Есть основное пожарное подразделение, это автоцистерна. В ней она состоит из водителя, начальника караула и 4-5 бойцов. То есть боец номер 1, боец номер 2, боец номер 3, там до 5. Вот. Ну, сколько это получается? 7 человек, стандартный пожарный расчет. Стандартный график работы пожарного — сутки трое. То есть получается 4 смены, 4 караула. Караул номер 1, караул номер 2, караул номер 3, караул номер 4. Вот. Они как бы всегда работают вместе. То есть они уже сработаны. В каждом карауле свой начальник караула. Более того, каждый караул там отвечает за какую-то дополнительную свою там работу. То есть они тоже там распределяются. Там один караул там отвечает за водоснабжение там в районе там своем. Другой караул там отвечает за пожарно-техническое вооружение и так далее. То есть, ну, это внутри пожарной части распределены обязанности. Проводятся занятия с психологами, с профессиональными. Допустим, очень сложно увидеть после какого-нибудь тяжелого пожара прийти психологически в себя, там, когда люди погибают, когда там их там вытаскиваешь и так далее, тоже проводится такая психологическая подготовка. Когда я учился в учебном центре, такого у нас предмета не было, психологии. Но преподаватели объясняют, что как нужно общаться, как нужно уговаривать людей. Вот бывает, зашел в квартиру, вот нужно человека вывести из горящей квартиры, да, он вцепился в батарею и не отпускает. Вот как его уговорить? Не бить же его по рукам. То есть ты его успокаиваешь, говоришь, все нормально, мы тут, мы уже все вытащили, уже все потушили, все пошли с нами. То есть, конечно, тут тоже очень важно, и работают над этим люди тоже. Психологически очень важна подготовка.
Вот это, кстати, один тоже из тяжелых моментов, когда вот я завела речь о психологии, меня это очень интересовало. Когда человек утопает, его очень тяжело бывает спасать, иногда даже, извините меня, по голове его ударяют, чтобы оглушить, потому что он сопротивляется.
Ну, ужас какой.
И мешает себя спасти. Бывает, что и при пожаре тоже такие ситуации возникают. Поэтому вот когда Эрик говорит о том, что человек держится за батарею и не хочет выходить из дома, по голове его не бьют, заметь. Но его нужно уговорить, убедить, успокоить и увести. Это сложная история.
Хотела бы добавить вот еще насчет коллектива. Я тут прочитала такую информацию, что у пожарных существует некое братство. Если с пожарным что-то произошло, какая-то чрезвычайная ситуация, будь он в отпуске, да, в каком-то другом городе, в командировке, он может прийти в любую пожарную часть, и он не останется без помощи.
Это здорово. Вот это просто потрясающе. А с мобильного «Как звонить пожарным» по 01 не дозвониться ни в жизнь, считает Дмитрий из Москвы. Есть телефон 112, Дмитрий, запомните, пожалуйста.
И еще можно дозвониться по телефону 01 через код города. То есть, например, в Москве это да, плюс 7, 495 и 01. Ну, и вы дозвонитесь.
Да, в любом случае, кстати, среди советов, вот, которые даются по на всяких сайтах, вспоминается еще такая вот классическая, уже расхожая история про то, что если с вами что-то происходит, у вас там грабят, нападают хулиганы и так далее, угу, кричать «пожар» всегда лучше, чем все остальное.
Самое надежное.
Потому что когда девушка, у которой вырывает сумку, кричит «пожар», у нее больше шансов, что на это среагируют.
Что ей помогут.
Потому что, конечно, не пожарные среагируют в этой ситуации, но люди, во всяком случае, заметят, что с вами что-то случилось. А еще такая вот история от Миши из Вятки, он же Киров, Кировская губерния. В деревнях все дома из дерева, а пожарных станций и пожарных нет или очень далеко. Кто виноват и что делать? Миша, есть много вообще проблем в этой области. В том числе и такая. Я уж не говорю про то, что с медициной тоже в деревнях не всегда все, слава богу. Мы, кстати говоря, вот будет губернатор не в этот понедельник, а в следующей Кировской области. Вот мы спросим, как у них вот пожарная охрана в отдаленных районах, например, устроена. Кировская область у нас, она как пример как бы жизни. Вот. Я в детстве поджег дедушкин сарай, хотелось увидеть красивую красную машину. Ох, и досталось мне, вспоминает Магомед из Махачкалы. Магомед, то, что вы живы, это просто удивительно. Удивительно, потому что, наверное, многие бы просто бы убили за такие дела. К счастью, обошлось. Алексей объясняет, что самый нетушительный баллон называют пожарник. Спасибо. Ну вот, будете знать, если услышите. А, возможно, эта пожарная часть действует и сейчас. У нас она называется улица называется Каланчук.
Есть такая, да?
Да, естественно. А, насчет пожарной части не скажу. Я знаю только одну пожарную часть ближе ко мне. Вот сегодня я наблюдала, как оттуда выезжали три больших пожарных машины, и как нехорошие люди не особенно уступали им дорогу. Фу! Вот здесь мы сделаем...
Выговор с занесением.
Ну, уже просто устали напоминать про скорую помощь, которой надо уступать, про пожарную машину, которой надо уступать. Даже если вы так внутренне думаете, что они, наверное, за пивом поехали, вы знаете, слушайте, от греха подальше, пусть лучше они за пивом быстро поедут один раз, чем вот что-нибудь случится из-за того, что вы там раскорячились на дороге. Но это ладно, это все пустое. Естественно, возникает вопрос, опять же, вот у нас в связи с большими пожарами, в связи с большими проблемами и жуткими совершенно трагедиями, много говорили про инспекторов, по пожарному надзору. А Эрик у нас не только пожарный, но и инспектор по пожарному надзору в данный момент. И, естественно, возникает вопрос, а что это за взятки такие? И так ли уж они прям все решают? И как вообще все это происходит? И вообще, предлагают ли вам взятки? Как обычно, по-простому спросила я.
Да, предлагают. Лучше не брать, конечно. Борются с коррупцией очень сильно. И как бы иногда люди ни при чем, а страдают от этого. Тоже бывает такое.
Скажите, а была вина инспектора по пожарному надзору в Пермском клубе вот с этой историей знаменитой? Как вам кажется?
Мое мнение, нет, не была вина. Инспектор по пожарному надзору проверял за год до случившегося. Что там через неделю, через две недели после там ухода инспектора, после проверки, ну, мог хозяин клуба делать все, что угодно. Мог там отделку поменять, мог там второй выход замуровать, мог там сигнализацию убрать. Ну, не может инспектор контролировать, что там произошло. Ну, такие нас условия поставило законодательство. Это я могу проверить представителя малого бизнеса, малого среднего бизнеса, не чаще, чем раз в три года. То есть я пришел, что там через три года произойдет в течение трех лет, я не знаю. В следующий раз я могу пройти только через три года. Можно, у вас есть рычаг воздействия и штрафы, и в суды, и закрытие. Ну, в большинстве случаев, конечно, только так убеждаешь. Объясняешь, почему это надо сделать. Почему тут нужно второй уход сонной лысой.
Я еще хочу призвать граждане, особенно бизнесмены, вот подумайте хорошенько, почитайте последнюю подборку новостей по пермской истории и трагедии. Подумайте, а так ли уж нужно с пожарным инспектором каждый раз не соглашаться и пытаться там как-то его обдурить?
Кстати,
может, вот он дело говорит?
Я тоже добавлю по поводу Пермского края. Главный инспектор Владимир Махудинов как раз за месяц до этого случая был признан лучшим в профессии. Вот по этому году.
Так ли плох был этот инспектор?
Да.
Возникает вопрос. Ну, это ладно. Это, опять же, прокуратура у нас как бы разбирается с такими вопросами. А еще есть такой слушок, что вот пожар, значит, разборы завалов.
Вошли в квартиру.
Вошли в квартиру, все сперли и так далее. ужасно, на самом деле, ужасно. Я вот с трудом могу себе поверить, что вот эти люди, конечно, да, вот эти люди, о которых мы говорим, вот эти вот, этот же вот Эрик Халимов и его
которые
товарищи.
Которые знают, что однажды им придется рискнуть, возможно, да, которые
да,
готовы.
Даже если сейчас не придется, но которые реально да. в это ходили, что бывают пожарные мародеры. Ну, я не могу спросить за всех, там, за всю Одессу и за всю страну, но, тем не менее, просто вот сталкивались или не сталкивались с такой проблемой, спросила я у Эрика.
Тоже не верю, потому что я столько отработал, вот украсть, вот представляете, у человека беда, у него сгорела квартира, его имущество, что-то у него украсть. Ну, это просто, я не знаю, я вот с такими случаями не сталкивался. Ни в своей пожарной части я работал, ни с другими. По-моему, невозможно.
Вот я считаю, что нужно поверить хорошему пожарному, а я считаю, что это хороший пожарный. Хорошему пожарному надо поверить на слово, что если все честно, чисто и хорошо, если вы не пытались там склад поджечь, потому что там уже все украли, вот,
кстати,
то думать вообще об этом
было.
Не стоит. Наверное, бывает всякое. Бывают там какие-то детективы про пожарных пироманов, которые на самом деле поджигают, потому что они премии получают за это или еще что-нибудь. Но мне кажется, что это настолько малый процент, что об этом просто даже неприлично говорить. А тут народ оживился. По поводу телефона с мобильного при пожаре. 112 не у всех, у Билайна 911, сообщает Саша. Николай пишет, позвонил по телефону 112. После 10 минут беседы и разъяснений, где пожар, я положил трубку, приехали пожарные, вызванные по телефону пожарной части. Значит, с мобильного звонить 010, предупредите. Вот, правильно, Сван пишет, а они воруют с Погорелья? Не воруют.
Кстати, с Погорелья в первую очередь у них в плане это эвакуация людей. То есть в приоритете сначала вытащить всех людей. Не сразу тушат пожар, а, соответственно, вытаскивают, эвакуируют людей.
Ну вот себе представьте, человек эвакуирует, рискуя собственной жизнью, другого человека.
Что,
по дороге цепочку золотую с этой самой серванты стянул. Бред какой. Извините, ну вот не верю, бред. Так, значит, про телефоны сказали. А на самом деле, граждане дорогие, вот вы сейчас слушаете нашу передачу и решили задаться вопросом, куда звонить при пожаре. Это неправильно. Надо этим вопросом было задаться.
Но можно
сразу.
И сейчас лучше.
Можно и сейчас. Нет, сейчас тоже это. Хорошо. Еще раз напоминаю, что Яндекс всем доступный или там какой-нибудь еще любой Google. Наберете вот пожарная охрана, пожары, куда звонить при пожаре. Про свой город много чего узнаете. Про мобильный телефон, про своего сотового оператора. Может быть, у него есть какие-то особенные телефоны там, какие-то особенные способы и случаи. В общем, подумайте о том, что вы будете делать, если случится пожар. И вот вообще о том, что у нас люди как-то не вспоминают это пожарной безопасности, мы тоже с Эриком подумали и поговорили, и я у него вообще спросила, я говорю, а как-то с этим, вот это раздражает, бесит, может быть, это вообще самое противное.
Наша неграмотность.
Неграмотность, а именно авось. Угу. Вот классический русский авось в полный рост. Это когда действительно от банально упавшего окурка сгорает пятиэтажный дом. Вот это обидно, понимаешь? Обидно,
ужасно.
Но ничего не поделаешь.
К этому уже тоже привыкаешь со временем. Одно и то же. Ну, основная причина пожара, наверное, процент, я думаю, на 50, это неосторожное обращение с огнем и курение там в нетрезвом виде. Ну, да, может, у нас культура такая. Вот я, когда, вот, может быть, года 3 назад мы проводили, ну, такое, можно сказать, учение на гостиницу. Вот, и я видел там, как приехали иностранцы, по-моему, американцы, но англоговорящие, с детьми. Вот он только въехал, затащили они чемоданы в номер, и он повел детям показывать план пожаротушения. Показал, где выходы, куда выйти, куда бежать. Показал на телефон. По-моему, это дело все-таки в культуре человека. В первую очередь они этим занимались. Вот. Не обустраивался, именно пошел показывать детям, куда бежать, в случае чего.
Очень показательная
история. По-моему, это замечательно. Вот мне тоже, я такая себя тут радею за это самое, за аккуратность и так далее. Вот мне бы в голову не пришло, приехав. Ну, то есть я вижу обычно этот план эвакуации,
да,
я запоминаю
есть.
Эти двери, там все хорошо. Но ребенка подвести к этому плану эвакуации, сказать, смотри, вот
и
сюда
вот
смотри,
там дверь.
Сюда смотри, пойдем выйдем, посмотрим, где эта дверь. Давай проверим, а давай поиграем, какая замечательная дверь. Где у нас тут что находится, куда как звонить, вот телефон, вот там тоже всегда написано, в той же гостинице, всегда написано. Обратите внимание, пока все еще хорошо и спокойно.
Есть еще одна вещь. А мы продолжим выговор.
Из разряда выговора. Дело в том, что, как это сказать... Обычно эта рубрика идет отдельно, а сегодня она как бы внутри выговора.
Продолжайте.
Платежная ведомость.
Дело в том, что пожарным, вот настоящим пожарным, которые, собственно, тушат пожары, платят не очень.
Мягко говоря, не очень. Поначалу, в начале карьеры, доходы совсем небольшие, это 14 тысяч рублей, несмотря на то, что есть какой-то соцпакет, предоставляются льготы на проезд, оплату жилья. Также, вот когда вы уже приобретете некий опыт и повысите вашу должность, в среднем сейчас пожарные получают 30 тысяч рублей. Средняя зарплата пожарного со средним образованием составляет 21 тысячу рублей. Также есть награды, есть некие премии, например, за отличное несение службы или за выполнение поставленных задач при спасении людей. Я хочу просто сравнить с американским опытом.
Мы сейчас плакать будем.
Давайте не будем плакать, просто послушаем, что зарплата пожарных, средних пожарных начинающих, это 50 тысяч в год плюс пакет льгот, 50 тысяч долларов в год, конечно же. А средняя зарплата уже опытного пожарного 70 тысяч, начальник 90 тысяч в год.
Так, мы все поняли.
При том, что график работы нашего пожарного сутки через трое, американского пожарного сутки через трое, либо через пятеро. И когда они рекрутируют новобранцев, они говорят, приходите к нам, как же они говорят, отдыхать 5 дней в неделю и иметь за это вполне себе неплохое вознаграждение.
Печально, я вообще все это слушаю, не хочется расстраиваться, мне хочется просто, что может быть, мне хочется верить, что может быть, вот мы так вот поговорим, еще раз поговорим, может быть, посмотрим, что-нибудь поинтересуемся, сходим на экскурсию с детьми в ожоговый центр, извините меня, если уж совсем все плохо.
Кстати, ты знаешь, вот насчет Америки пока, вот пока свежо, довелось мне бывать в Сан-Франциско, и там одна из главнейших достопримечательностей города, это башня, которая называется Койт. Башня, которая построена за счет средств некой Лили Хичкок Койт, богатейшей женщины, которую когда-то в раннем детстве спас пожарник от пожара. И она...
Пожарный.
Да, и она, повзрослев, организовала фонд, и потом на часть своих личных сбережений, в общем, построила вот эту башню.
Потрясающе. Я хотела бы вернуться к платежной ведомости, но в другом контексте. Что же держит людей на тяжелой, порой неблагодарной, очень опасной, хотя и романтической работе? Я подумала, что эту работу надо просто любить. Другого способа нет, потому что
если они мечтают с детства, да?
Если вот что-то в этом есть, то работу надо любить. Ну, вот Эрик подтвердил мою теорию.
Просто уже чувствую, что ты нужен людям, что и это единственное, что ты можешь делать хорошо в том плане, и как бы это еще успокаивает. Вот. И это держит многих людей в пожарной охране. Люди замечательные. Я лучше еще пока не встречал. Потому что караул, это назвать расчеты, мы называем это караул. Вот караул вот как одна большая семья. Мне может быть и 5 человек в этом карауле, а может быть и 25 человек. Все друг друга знают, все про все знают свои там слабые места, сильные стороны и так далее. Почему мы с нашим караулом постоянно так делали? Раз в год проводится в этом в парке Горького день пожарной охраны, празднества всякие, там и шашлыки, там все встречаются. Бывает.
Напомним, 30 апреля
День пожарной охраны, да. Если вдруг вот 30 апреля так случится, что вы, не дай бог, про пожары я даже не говорю. Если просто случится, вот знакомого поздравить пожарного или как-то вот мимо проходя пожарной части им там рукой помахать, просто имейте в виду, что это действительно, это серьезно. И когда Эрик говорит, что людей лучше не встречал, чем вот тех, кто с ним работал, ему как-то веришь.
Сразу.
Вот, просто сразу веришь. И в любом случае эта рубрика должна прозвучать даже вот без конкретных имен.
Доска почета.
Я лично выношу благодарность тем прекрасным людям, очень юным и очень хрупким, которые приехали через 40 секунд после того, как я заметила существование пожара. И как они со мной разговаривали, как они меня вовлекли в это вот тушение пожара. Хотя, возможно, что там действительно можно было проще водой обойтись, чем раскручивать эту кишку. Вот на меня это произвело впечатление. Понятно, что там это была не суперсложность, ничего там. Ну, нам было, конечно, неприятно там.
И слава богу, что не было.
Да, все обошлось. Но когда мне было страшно, мне позвонили в дверь, пришли люди молодые, сразу как-то со мной заговорили, и мне не возникло мысли там хвататься за батарею, бросаться в окно.
Главное, они пришли, готовы спасти тебя и сделать все для этого.
Это тоже радовало. И, кстати говоря, вот это вот тоже очень интересный момент. Нам-то ужасно страшно, но мы с этим встречаемся, не дай бог, конечно, ну, раз там, два раза в жизни можем столкнуться с какой-то действительно опасной ситуацией. Они это делают постоянно. Они точно такие же люди, сделаны точно так же, как и мы, по тому же принципу. Как преодолевается страх? Вот это тоже интересный вопрос.
Проводится, есть учения в теплодымокамерах. Это такое, к примеру сказать, отдельно стоящее здание, куда кидают дымовую шашку, наполняют ее дымом, потом запускают туда группу тренироваться, там, отпускать манекен, там, вынести манекен, там. Там вторая группа заходит, прячет этот манекен, третья группа опять его ищет и так далее. То есть тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Человек такой чувствительный, он привыкает к опасности очень быстро. Ну, женщины, в принципе, могут работать не в тушении пожара. Где угодно, но не в тушении пожара. Потому что нужны очень мужские качества. Женщина же эмоциональное существо. Но как бы в случае опасности вряд ли оно примет адекватное решение, в отличие от мужчин. Я так считаю. Как вот женщину заставить, допустим, ломать ломом дверь, там, не знаю, там, разбирать завалы, там, вытаскивать пострадавшего. Ну, это не женская работа, я считаю. Очень важна холодная голова. Не важно даже быстро, важно сделать правильно.
Вот это, между прочим, важный момент. Я абсолютно прощаю это вот существо, которое не может ломать дверь, потому что ее не заставишь. Потому что, на самом деле, я понимаю, о чем говорит Эрик. Здесь вопрос даже не в том, что физически женщина может быть очень крепкая физически.
Хотя
женщина.
Вот эта вот форма и их оборудование, которым они жутко сейчас гордятся, весит 30 килограмм.
Да, просто не всякая женщина, конечно, в состоянии просто вот с этим справиться.
А один выезд, по мнению врачей, действует на организм человека как прединфарктное состояние.
Хотя женщины, в общем, существа выносливые.
Ну,
продолжая
да.
ту же терминологию, в общем, выносливые. И я, например, знаю, как заставить женщину выломать дверь там и все что угодно, разобрать завал и так далее. Ей просто надо задачу поставить.
А во время
что
пожара
там может
это страшно.
Находиться, там может находиться ребенок. Выломаешь дверь? Легко. Как нечего делать. Ой, давай хоть один звонок примем.
Давай.
Ужасно важно. 363-3659, московский код 495. Пожалуйста, профессиональные пожарные, еще пару добрых слов о своих коллегах. Скажите хоть вот немножко. 363-3659. Давайте. Есть еще пара, буквально пара минут. Ну, неужели? У нас, по-моему, зависла линия. Нет. Вот, ура, 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 пошли. Так, алло, здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут?
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
А меня зовут Вячеслав. А я могу анекдот про пожарного рассказать, хотите?
Ну, давайте. Приличный?
Ну, абсолютно. Рассказывает один пожарный другому, своему приятелю, что работа хорошая, нравится, все замечательно, все хорошо. Просто все супер. Только вот, говорит, как пожар начинается, хоть с работы уходи. Так что вот...
Ладно, Вячеслав, хорошо. Это будет финал. Спасибо вам большое. Я сразу вспомнила анекдот про больницу, когда главврачу потом докладывают, что там еще на первом этаже мы там, говорит, двоих смогли спасти, одного нет. Он говорит, послушайте, у нас же там морг. То есть двоих все-таки откачали. Мне понравился, по-моему, смешной анекдот. Ладно, тогда, чтобы вы знали, несколько советов мы не успеем услышать из уст Эрика. Я только скажу вам, что, граждане дорогие, удивительные романтические истории происходят с девушками, которые не слышат, как пожарные тушат в соседней комнате.
Это та история, которую ты обещала.
Да.
Давай еще.
Которые тушат в соседней комнате пожар в ее же квартире, когда пожарные заглянули в ванну, обнаружили девушку, плавающую в наушниках, счастливую абсолютно, которая не в курсе ни о чем. Но кончилось все романтически. И хорошо. С тем пожарным, который страшно напугал девушку, они все-таки в конце концов подружились. Люди, будьте бдительны. Значит, не дышите ни в коем случае парами горящего телевизора, извините меня, и всяких прочих вот этих
бросайте
штук.
Бросайте курить, в конце концов.
Да, в нетрезвом виде в
особенно.
Постель сигареты это вообще никому и никогда. Вот как писали нам тут на СМС, подожженные самолетики бросать с балкона детям, угу. Руки оторвать сразу, просто до того, как это начнется. Огромный привет Герману из Екатеринбурга. Да, мы тоже читаем ваши СМС постоянно. Он не прав, пишет Герман. Женщина не существо, а самый замечательный человек.
Особенно в России.
Ну, здорово, с наступающим вас. Мой сын очень хочет стать пожарником, но у него зрение -5. Какие требования к будущим пожарным? Очень высокие, Юрий. К сожалению,
да.
Очень высокие.
Тут вряд ли.
И зрение, и прочие физические кондиции должны быть на очень высоком уровне. Иначе тяжело будет пожарному в таких условиях спасать нас с вами. Берегите себя. Счастливо. Это был послужной список.
До новых встреч.